Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 64-й выпуск самого бородатого научного подкаста в изученной вселенной The Big Bear Theory. По-прежнему мы выходим на сайте birdicast.com, все это происходит по четвергам, и, как обычно, мы будем говорить о новостях науки, космоса и всего, что с этим так или иначе связано. Веду его для вас я, Антон Поздняков. И традиционное вступление заканчивается, пора переходить уже непосредственно к делу. Какая же теория большой бороды без новостей об Илоне Маске? Честно говоря, их в последнее время очень много, это связано, видимо, с различными факторами. В частности, поднялись вот эти вот самые волны, бурлящие, особенно в русскоговорящем интернете. Видимо, это связано со скорым приездом Маска. Но сейчас не об этом. Сейчас мы поговорим о фабрике Gigafactory, которая официально откроется уже 29 июля. Несмотря на то, что частично она уже довольно долго работает, то есть не на полную мощность, некоторые ее части, уже совсем скоро она будет открыта полностью официально. Это значит очень многое для, в первую очередь, компании Tesla, так и в частности для Илона Маска лично, потому что на Теслу, видимо, у него большие планы. Именно там будут производиться батареи, которые будут использоваться как в автомобилях, так и вот этих самых Powerwall'ах, которые пока что непонятно вообще, насколько рентабельны, насколько это полезно, но тем не менее это один из продуктов, которые компания будет предоставлять. Находится Gigafactory в Неваде, и это, по-моему, самое большое по площади здание в мире, которое будет построено. Собственно, оно уже, считайте, фактически построено. Там будут докупаться еще территории. И все это вот на пиковой своей мощности, на которую выйти планируется к 2020 году, будет производить 35 гигаватт-часов батарей в емкости, естественно. Что очень важно, поскольку именно в производство батареи упирается производство электромобилей. Один из основных барьеров, которые сдерживают Tesla по продажам Model 3, на которую уже была оформлена куча-куча предзаказов, и даже по официальным данным Tesla будет очень долгое время эти предзаказы доставлять, то есть у них все это дело забито и распланировано. Конечно, не все из этих предзаказов окажутся реальными заказами в итоге. Наверняка многие из них будут отозваны. Напомню, что чтобы предзаказать Tesla Model 3, нужно было на сайте нажать, собственно, кнопку «Предзаказ» и заплатить $1000 из порядка 35 тысяч. По-моему, именно с такой суммы начинается цена на Model 3. Но вот именно производство батарей сдерживает Tesla. Понятное дело, что, наверное, произвести там энное количество корпусов автомобилей и электроники в начинку, которую понадобится, не такая уж и проблема. Проблема именно сделать аккумуляторы, и их производство довольно технологически сложное, и, в принципе, ресурсов не так и много, которые на это тратятся. Gigafactory станет, помимо того, что это будет самое большое здание в мире по площади, это будет самая большая структура по производству батарей. К слову, недавно даже Илон Маск об этом говорил в Твиттере, поднимались слухи, что вот, мол, в качестве партнера по батареям Tesla ищет новых каких-то партнеров, с другими компаниями пытается работать, но пока что Илон Маск опроверкает. Он сказал, что батареи в плане аккумуляторов, они эксклюзивно работают с Panasonic. Именно Panasonic делает батареи, в частности, и для Model S, и для Model X, и для будущей Model 3. В любом случае, я думаю, будет интересно посмотреть на открытие, учитывая то, что современный мир живет всякими презентациями, то наверняка мы увидим какое-то пафосное открытие, на которое можно будет посмотреть, и, возможно, нам расскажут какие-то новые данные по поводу того, чего ожидать от Tesla в ближайшем будущем. Так что следите, 29 июля можете пометить себе в календаре, это будет открытие Gigafactory. В нескольких предыдущих выпусках «Теории большой бороды» мы с вами обсуждали тот момент, что Вселенная постоянно расширяется и делает мало того, что это постоянно, так еще и с ускорением. То есть, чем дальше мы идем по временной шкале, тем быстрее разлетаются все объекты во Вселенной в разные стороны. И, как оказалось, по наблюдениям, которые провел Хаббл, телескоп, наверное, самый известный на данный момент, несмотря на то, что уже 26 лет находится на орбите, он не перестает нас радовать все новыми и новыми открытиями. Так вот, по данным, которые он собрал, выяснилось, что Вселенная расширяется быстрее, чем даже предполагалось ранее. Это говорит нам о сразу нескольких вещах, самое важное из которых, наверное, это константа Хаббла, поскольку именно константа Хаббла изначально руководила тем, как быстро расширяется Вселенная. То есть именно Эдвин Хаббл впервые заметил, что чем дальше от нас находятся галактики, тем быстрее они от нас удаляются. И постоянная Хаббла, в частности, ведет нас к возрасту Вселенной, поскольку она по своим единицам обратно возрасту Вселенной. Так вот, новый расчет постоянной Хаббла составил 73,23 км в секунду на мегапарсек. И эти данные во многом, возможно, пока что это такое предположительное, конечно, утверждение, но уточнение постоянной Хаббла, в частности, понимание того, как расширяется Вселенная, с каким ускорением, поможет нам понять, что же такое темная материя, темная энергия. В первую очередь, конечно, темная энергия. Если вы не слушали выпуск, в котором я объясняю, что это такое, то я дам ссылочку на него в шоу-ноутах. По сути, темная энергия — это свойство пространства-времени отталкивать самого себя, если условно. Антигравитация почти. Это малоизученная область астрофизики, поэтому, собственно, она называется темная, поскольку мы не можем пока что понять, что это за природа у этого явления. Мы можем лишь наблюдать какие-то свойства, и это свойство, собственно, есть расширение пространства-времени. Пока что у нас есть, напомню, только наблюдения, которые утверждают, что Вселенная расширяется быстрее, чем ранее предполагалось. И на данный момент предполагается несколько объяснений этому. Первое, это возможно, что темная энергия расталкивает галактики и прочие куски всего Вселенной быстрее и сильнее, чем ожидалось. То есть просто уточняются свойства темной энергии. Также есть вариант, что ранний космос может содержать новый тип элементарных частиц, так называемых темного излучения, и, возможно, эту самую темную радиацию, темное излучение стоит учитывать при моделировании расширения после Большого Взрыва. Возможно, у нас есть просто еще один, получается, составляющий компонент расширения после Большого Взрыва. И еще один вариант, который на данный момент предполагается, то, что темная материя, это самая невидимая штука, которая окружает галактики в таких гало, шариках, и именно ею объясняется то, что звезды в галактиках движутся именно так, как движутся, поскольку если бы мы видели только материю, которая излучает или поглощает свет, то она бы вела себя немного по-другому. Так вот, темная материя, возможно, обладает некими странными и неожиданными свойствами, то есть именно она является причиной вот этого дополнительного расширения. Ну и в конце концов у нас есть вариант, что просто теория гравитации Эйнштейна неполная. Собственно, для получения всего этого использовались данные из Хаббла. Он искал так называемые стандартные свечи, это сверхновые типа 1А и цефеиды. Сверхновые типа 1А всегда взрываются с одинаковой интенсивностью, соответственно, по наблюдаемой яркости на Земле, зная изначальную интенсивность взрыва и, соответственно, выплеска энергии, мы можем воспользоваться тем, что яркость падает с квадратом расстояния и вычислить расстояние вот это самое до источника взрыва. В свою очередь цефиды пульсируют в зависимости от своей светимости, то есть пропорционально своей светимости, и по частоте пульсации можно вычислить светимость и опять же использовать тот же самый принцип: зная светимость, наблюдая яркость на Земле, мы можем понять расстояние. Собственно, это один из основных непосредственных способов определения расстояния в космосе. Вот такие вот стандартные свечи находятся в галактиках, и потом вычисляете расстояние до галактики. Соответственно, после этого все это накладывается на графики, анализируется, получается примерное соотношение расстояния до галактики и скорости, с которой она от нас удаляется. Скорость же, с которой она от нас удаляется, как правило, определяется по красному смещению. И вот именно таким образом изначально Хаббл и получил свои данные. Вычислил, собственно, константу Хаббла, которую назвали впоследствии в его чести. И анализируя данные с телескопа Хаббл, у нас много Хабблов в этой новости, и все они разные сущности собой представляют. Анализируя эти данные, просто мы получили более точную константу Хаббла, более точные данные, меньше погрешности. Пока что ничего как бы революционного не произошло, но тем не менее уточнение данных — это всегда хорошо. Возможно, на основе того, что нашел телескоп Хаббл, будут сделаны какие-то новые открытия, может, подтолкнет куда-то некоторых исследователей. Посмотрим, но в любом случае я буду стараться рассказывать вам об этом в нашем подкасте, так что stay tuned, как говорится. В прошлом выпуске я рассказывал вам о том, что наконец-то был разложен так называемый надувной, который на самом деле не надувной, модуль BIM на МКС. В него буквально на этой неделе уже даже заходили астронавты, побыли там немножечко, провели какие-то измерения. Естественно, все это дело пока что в тестовом режиме находится. Планируется, что люди в него заходить будут крайне редко, по-моему, там то ли два раза в год, то ли даже реже, просто проверять, все ли хорошо, и смотреть, как на, так сказать, длинной дистанции будет вести себя вот такой вот модуль. Его назначение, в первую очередь, это компактное жилье, которое можно компактно запустить и потом разложить в космосе. Компания BIM, как и другие аналогичные стартапы, которые, в частности, многие из которых находятся под эгидой НАСА, которые разрабатывают подобные вот концепции, когда мы можем запустить что-то маленькое, разложить, получить какое-то обитаемое пространство в космосе. Это может пригодиться для, во-первых, путешествий длительных, которые будут пилотируемыми, например, то самое путешествие на Марс, о котором сейчас вся современная космонавтика грезит. Так и подобные штуки могут пригодиться для создания каких-нибудь баз, например, на Луне или же какой-нибудь альтернативной станции в космосе. Ведь строительство МКС занимало много времени, требовало множество вложений, ресурсов, а какой-нибудь раскладывающийся модуль, который наверняка не будут составлять основной хребет станции, но какие-то дополнительные жилые пространства, в которых можно что-то размещать, мне кажется, вполне работоспособная идея. И если BIM покажет себя хорошо, наверняка будут сделаны какие-то улучшения на основе того, что мы видим сейчас, и какие данные будет Bigelow Aerospace получать с МКС. Наверняка в ближайшем будущем мы сможем увидеть вот эти вот самые раскладывающиеся модули. Я в одном из недавних выпусков рассказывал о том, что планируется к 2018 году отправить на МКС два таких больших модуля от тех же Bigelow Aerospace и использовать их уже непосредственно, в частности, для космического туризма, так и для нужд МКС. В общем, штука интересная, посмотрим, как она себя будет вести. Раскладывалась она не так эффектно, как предполагали рендеры, что, в принципе, предсказуемо. Но, тем не менее, почему нет? Ну и напоследок поговорим сегодня о Большом Адронном Коллайдере. Я уже как-то вам рассказывал о том, что есть подозрение, что в Большом Адронном Коллайдере была найдена новая частица, которая не предполагается стандартной моделью. Собственно, стандартная модель — это что-то вроде таблицы элементов, да, таблицы Менделеева в химии, только для вот физики элементарных частиц. В ней описаны фундаментальные взаимодействия 4 штуки и элементарные частицы. Более подробно об этом можно послушать в выпуске, в котором вам рассказывал, что такое бозон Хиггса. Я думаю, для непосредственного понимания того, о чем я буду с вами говорить сегодня, это не нужно, но мне кажется, если вы вдруг еще не слушали, то это будет интересный выпуск. Там я рассказываю про то, что такое, собственно, бозон, как он передает массу, что такое поля, как описываются частицы в виде волн в своих полях и как они передают энергию друг другу. В общем, вернемся к Большому Адронному Коллайдеру. Наверное, начать стоит все-таки с, так сказать, фундаментальных вещей, что довольно символично, когда мы говорим о стандартной модели. Вот. Большой Адронный Коллайдер — это такое большое-большое-большое кольцо, которое находится на границе Франции и Швейцарии. И кольцо это в длину составляет 27 километров, то есть его окружность довольно большая. И вот в этом самом кольце с помощью магнитов, которые удерживают разогнанные частицы, протоны разгоняются до очень-очень больших скоростей. Собственно, почти до скорости света. Если быть точным, то это 0,999999999 скорости света. И температуры эквивалентные, которые достигаются при столкновении, могут составлять триллионы по Кельвину, то есть триллионы градусов. Это вам не просто так. И на данный момент это самый-самый мощный ускоритель частиц, который есть в расположении человечества. И именно с его помощью при достижении таких высоких энергий, заявленный максимум в свое время был 14 тераэлектрон-вольт. Это энергетический эквивалент столкновения, то есть его можно выразить либо вот в температуре, либо вот в количестве энергии. Вот. Собственно, зачем все это делается? Частицы сталкиваются при больших энергиях, и мы, получается, симулируем некоторые процессы, которые были во Вселенной во времена, очень близкие к Большому Взрыву. Кроме этого, глядя на распады частиц, мы можем видеть какие-то более мелкие составляющие их. То есть аналогия проста. Если мы столкнем две машины на скорости 5 км в час, у них немножко погнутся бамперы, и мы, собственно, о машине мало чего узнаем в плане того, из чего она состоит, если у нас задача состоит именно такая. А если же мы столкнем две машины на скорости 200 км в час каждая, то каждая из машин разлетится на маленькие-маленькие кусочки, и мы сможем на эти кусочки уже непосредственно посмотреть. Конечно же, в случае машины можно просто залезть под капот и расковырять это все, но, к сожалению, элементарные частицы и более сложные их собратья, такие как протоны, у них нет капота, туда нельзя так просто залезть с отверткой и разобрать их на деталики, поэтому приходится прибегать к вот таким вот довольно экстремальным мерам. Большинство же частиц, на которые распадаются протоны при столкновении, они, к сожалению, очень и очень нестабильные, и довольно быстро они сами превращаются в гамма-излучение, в высокоэнергетичный свет. Но, тем не менее, по уже последствиям вот этого, анализируя свет, в основном это гамма-излучение, и анализируя его спектр, этого самого гамма-излучения, мы можем видеть какие-то пики на этом спектре, и эти пики соответствуют определенной частице. Соответственно, по энергии этого пика мы можем понять, какая, например, была масса у частицы, которая образовалась в процессе столкновения и потом распалась до гамма-излучения. Так вот, на последнем запуске большого дронного коллайдера был обнаружен не очень большой, но тем не менее пик на энергии в 750 гигаэлектрон-вольт, и это означает, что потенциальная частица, если она там была, обладает очень высокой массой. И на самом деле, как я уже сказал, пик этот был совсем небольшой, и в принципе на него бы, наверное, никто не обратил внимания, если бы он не был повторен сразу на двух детекторах в Большом Адронном Коллайдере, на детекторе Atlas и на детекторе CMS. У них получились фактически идентичные результаты, да, там у кого-то погрешность чуть больше, у кого-то погрешность чуть меньше, но именно этот факт, именно факт повторения этого пика на двух независимых детекторах позволил множеству ученых думать о том, что у нас есть какая-то вот частица, которая, как я уже говорил, не предполагается стандартной моделью. В принципе, все, что мы находили в Большом Адронном Коллайдере до этого, было лишь подтверждением стандартной модели. Тот же бозон Хиггса был последней частицей, предполагаемой стандартной моделью, которая не была найдена экспериментально. И именно бозон Хиггса, в частности, те наблюдения, за которые была получена Нобелевская премия, они тоже, кстати, были сделаны именно по анализу гамма-излучения, в котором были найдены определенные пики, и там, естественно, все сводилось к минимальной погрешности, долго анализировалось, но принцип был такой же. В общем, с тех пор, как Atlas и CMS выдали свои результаты, было написано более 300 работ, 300 научных статей, которые пытаются объяснить, что же это такое. Наиболее частые и правдоподобные объяснения я вам сейчас расскажу. Первое – это темная материя. То есть, что данная частица является кандидатом на то, чтобы быть вот этой самой частицей темной материи, которую мы до сих пор не знаем, из чего она состоит. Есть множество предположений, там, ВИМПы и прочее, но четкого представления о том, что же такое темная материя, у нас нет. И, возможно, именно частица, которую мы наблюдали в Большом Адронном Коллайдере на энергии 750 гигаэлектрон-вольт, и будет ею. Второе объяснение – это гигантские нейтрино. В принципе, это предсказывается теорией суперсимметрии, что, возможно, у нас есть какое-то вот тяжелое нейтрино или комбинация нескольких нейтрино, в которые составляют... Ну, в общем, там много предположений, но, как и все остальные, они пока остаются только предположением. Следующий вариант – это то, что это большой бозон Хиггса, то есть, как бы сказать, более сильная вибрация в поле Хиггса. Это, грубо говоря, у нас получается еще один бозон, который в своей энергии превосходит тот, который мы нашли. Четвертый вариант – это то, что это гравитон. Пока что вообще неизвестно, да, нужен ли гравитон для объяснения гравитации, соответственно, существует ли такая частица. То есть, нужно ли передавать гравитационную силу каким-то образом, да, либо же у нас это все же объясняется искривлением пространства-времени. В принципе, гравитация – скользкая штука. Пока что не получается у нас совместить теорию относительности, которая работает для макромира, и, соответственно, квантовую теорию, которая работает для микромира. Но, тем не менее, как потенциальный кандидат, гравитон фигурирует. Ну и последний из таких наиболее вероятных вариантов – это просто большая частица, которая как протон является комбинацией кварков, так вот эта частица предполагает, что она может быть комбинацией некоторых кварков и антикварков. В общем, вот такие вот предположения есть на данный момент. Очень интересно, конечно же, узнать, что же это на самом деле. Не исключен вариант, что это просто какие-то погрешности, и на самом деле никакой там частицы нет. Всякое бывает. Пока что погрешность довольно большая, и нужны дальнейшие исследования, которые будут сфокусированы в первую очередь на вот этом вот регионе энергетическом. На данный момент Большой Адронный Коллайдер находится на реконструкции и улучшении и будет запущен где-то ближе к концу июня. Отложил его, если вы помните, этот хорек, который перегрыз провода. И как оказалось, что он может выключить огромную махину 27 километров длиной. Это на пару недель, собственно, отложило повторный запуск. Там будут проведены дополнительные работы. Но я думаю, уже относительно скоро мы сможем получить какие-то данные, и, возможно, будет расширение стандартной модели, и это, безусловно, очень, очень важная штука для физики. Ну и сейчас быстро ответим на ваши вопросы. Задавать вы их можете с хэштегом TheBigBearty или в Твиттере. В первую очередь я читаю их там. И сегодня я, как обычно, немножко скован во времени, поэтому давайте переходить уже к вопросам. На этой неделе они были достаточно интересные. Василий Кондрашкин, наш постоянный слушатель, задает вопрос. Возможно ли углеводная жизнь на планете, вращающейся у нейтронной звезды? Вопрос интересный, и, естественно, однозначного ответа я на него дать не могу, но по моим, скажем так, рассуждениям, во-первых, планеты, вращающиеся вокруг нейтронной звезды, довольно странные штуки, поскольку само появление нейтронной звезды предполагает взрыв сверхновой, и, соответственно, планета каким-то образом должна пережить этот момент, ну, либо же она захвачена, дрейфующая, или перехвачена у другой звезды. В таком случае все равно у нас получается, что планета либо долгое время находилась в дрейфе, то есть она была без источника энергии, соответственно, звезды, вокруг которой бы она вращалась. И не совсем понятно вообще, как бы там поддерживалась жизнь, но, опять же, мы руководствуемся сейчас исключительно нашим пониманием о том, что такое жизнь. В принципе, если подразумевать, что для наличия жизни нам нужна жидкая вода, соответственно, нужно поддержание температуры от 0 до 100 градусов по Цельсию, тогда наличие жизни вокруг на планете, которая вращается вокруг нейтронной звезды, маленькая, но тем не менее, я думаю, возможны ситуации, когда все-таки это сделать можно. Но вряд ли мы узнаем об этом экспериментально в каком-то обозримом будущем. Перенько Алексей спрашивает, правда ли, что можно купить право называть небесное тело своим именем? Если да, то за сколько и где? В принципе, есть множество сервисов, которые за вас это могут сделать, то есть вы можете к ним обратиться, и они за вас все оформят. Название звезд заносится в каталоги, некоторые из них можно назвать, да, в свою честь, или там в честь чего вы там хотите назвать. Стоит это, может, по-разному, я так понимаю, что будет зависеть от звезды, но, в общем, это все довольно просто гуглится. Я, честно говоря, по поводу цен как-то не интересовался, но сервисов, которые позволяют вам называть звезду в честь чего-нибудь, достаточно много. В частности, недавно, я не помню, честно говоря, кто именно, но какая-то там игровая компания, как бы не Wargaming, хотя, может, Wargaming. В общем, я не помню точно, но я помню, что недавно был прецедент, они прессе раздали сертификаты, в которых звезды назывались в честь их, собственно, издательства. Было прикольно, как мне кажется. Соответственно, это сделать все реально. Вопрос исключительно финансовый. А так нагуглить, назвать звезду в свою честь, я думаю, не составит труда сервис какой-нибудь найти. Ну и на этом все. Сегодня было только два вопроса, но зато они были, как мне кажется, очень интересные. Также мы с вами обсудили некоторые интересные темы. Чуть лучше начали понимать стандартную модель и возможные пути ее расширения. Оставайтесь с нами, слушайте Бирдикаст, слушайте теорию большой бороды. До следующего четверга, да пребудет с вами сила. Пока-пока.